эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». С вами следующий час будет работать Егор Устин, Александр Лащенко. Сегодня пятница, 12 октября. Поговорим мы в следующий час вот о чем. Порошенко на учениях в Приазовье. «Донбасс, каков он есть» — фильм Сергея Лозницы. Канистерапия – другая собачья работа.
Когда он работает с детьми, каждому ребенку свой подход.
Ну а в студии прямого эфира поговорим вот о чем. Как известно, накануне на синоде Вселенского Патриархата в Стамбуле, Константинополе, все-таки было решение продолжить процедуру предоставления Томоса, документа про автокефалию для Украинской Православной Церкви. И вот в России обещают ответ буквально в следующий понедельник в Минске. Будем говорить о возможном ответе как Российской Православной Церкви, так и главное российского политического руководства с нашим гостем прямого эфира, экспертом аналитического центра в Украинский институт будущего Игорем Тышкевичем и руководителем Донецкой епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Сергеем Горобцовым. Вы тоже, друзья, имеете возможность свои вопросы задавать, высказывая свое мнение по поводу предоставления Томоса Украинской Православной Церкви, набрав номер нашего прямого телефона 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-2434 и Skype «Донбасс Реалии» кириллицей.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну что же, ждем, ожидаем гостя студии Игоря Тышкевича минут через 10-12 и на включение с Сергеем Горобцовым, руководителем, напомню, Донецкой епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Кстати, с удовольствием также приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Ну а прежде всего, да, я не забыл, конечно же, слово нашему коллеге Егору Устинову, который расскажет о свежих новостях.
Приветствую вас. В Лисичанске на территорию школы упали обломки боеприпасов. Из учебного заведения эвакуировали почти 700 учеников, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По сообщению, пострадавших нет. Предварительно удалось установить, что в воздухе разорвалась ракета от зенитно-ракетного комплекса «ОСА». Одна из ее частей упала на территорию школы, другая у Лисичанского завода резинотехнических изделий. Причины инцидента выясняются. Украинские военные не понесли потерь за прошедшие сутки на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 27 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Обстрелам подверглись украинские позиции в районах населенных пунктов Крымская, Новозвановка, Троицкая, Луганская, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединская, Широкино. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в двух обстрелах. Группировки ДНР, ВСУ обвинили в обстреле села Саханка. В неподконтрольном Киеву районе Донецкой области, недалеко от границы с Россией, беспилотники миссии ОБСЕ зафиксировали колонну грузовиков. По данным миссии, грузовики передвигались ночью по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку. В ОБСЕ отмечают, что миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков скрытыми грузовыми отсеками, которые заезжали в Украину и выезжали из нее в этом же районе. Кремль обещает защитить верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, если ситуация вокруг процесса предоставления Украинской Церкви автокефалии обострится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Так он прокомментировал результаты синода Вселенского Патриархата. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Бетца заявила, в свою очередь, что подобные тезисы о защите русскоязычного населения в Украине слышали от России как оправдание своей агрессии. Накануне, напомню, синод подтвердил свое решение предоставить автокефалию Украине церкви и снял анафему с филарета главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Донецкая областная администрация объявила конкурс на капитальный ремонт дома в Авдеевке по улице Молодежная, 20. Он известен как «Дом» с лицом учительницы украинского языка Марины Марченко. Мурал в свое время был создан художником из Австралии Гвидо ван Хелтоном. Во время боевых действий многоэтажка сильно пострадала, и одна из ее частей была разрушена. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, температура ночью от 1 до 6, днем воздух погреется до плюс 20.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Опять же приветствую с этой минуты слушателей Громадского радио, которые к нам присоединяются. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800-300-403, Вайбер к вашим услугам 066-901-2434. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. А тема — реакция Москвы на возможное предоставление Томоса документа об автокефалии для Украинской Православной Церкви. Вот Кремль обещает, как вы слышали из новостей от моего коллеги Егора Устинова, защищать верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, если ситуация вокруг процесса предоставления Украинской Церкви автокефалии обострится, пообещал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Вот и будем об этом говорить в прямом эфире с политическим экспертом Игорем Тышкевичем. Также благодаря прямой связи к нашей программе присоединится руководитель Донецкой епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Сергей Горобцов.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока к иным темам. Сегодня на территории прибережных районов Запорожской и Донецкой областей украинская армия училась отражать атаки с моря. Это главная цель учений военно-морских сил Украины. В них приняло участие около 600 военнослужащих, а наблюдала за ними и наша корреспондентка Евгения Назар, и президент Украины Петр Порошенко. Ну, обратимся, конечно, к Евгении. Приветствую. Евгения, здравствуй. Привет. Что было особенного на этих учениях, как они проходили, ну и каковы результаты, если они уже есть на этот момент?
Учения проходили в течение нескольких дней. Сегодня финальная их часть. Они проходили как на сухопутной части, так и на морской. Это зона побережья Донецкой и Запорожской областью. И особенность их был сам именно комплексный характер. Сами учения проводили военно-морские силы Украины, но в них принимали участие сухопутные, воздушные силы Украины, также пограничники и национальная гвардия. Согласно легенде учений, главная цель была отразить атаку с моря, попытку высадки гипотетического десанта. И вот таким образом комплексно военные подразделения отрабатывали, в частности, авиационную разведку, нанесение авиационных ударов, также защита побережья при помощи высадки морского десанта с моря, при помощи танков, артиллерийских установок и других подразделений. В том числе отрабатывался сухопутный бой, в частности, с использованием танков и различных орудий залпового огня. Ну и еще одной такой значительной особенностью было то, что в этих учениях впервые на Азовском море принимали участие артиллерийские бронированные катеры, которые осенью, в сентябре этого года, перекинули территории Черного моря через Черноморский пролив, перебазировали в Бердянск. Если возможно, попрошу прямую речь Игоря Ворониченко, керевника военно-морских сил Украины.
Да, пожалуйста.
Ну, ви бачили, хвилювання моря сьогодні було від 2 до 3 балів. То, що там кажуть, що вони не можуть виконувати стрільби при такому хвилюванні, от ви бачили реально. Вони виконували стрільби. І ми в подальшому будемо наращувати свою присутність і на Азовській морській операційній зоні.
Евгения, ну вот еще подробнее, если можно, какие подразделения принимали участие в этих учениях, и, собственно, вот если известно, что заявил Петр Порошенко, прокомментировав эти все маневры.
Ну, в частности, известно, что принимала участие 36-я бригада, это бригада сформированная, также формирующаяся 35-я бригада. Особенностью этих бригад является то, что в состав сухопутных подразделений были введены танковые подразделения, и в частности вот они демонстрировали бой, сухопутный бой после высадки десанта и, соответственно, развитие этого десанта и недопущение его эвакуации с территории высадки. В целом Петр Порошенко позитивно оценил результаты. Кроме него, за ходом самих учений наблюдал также руководитель СНБО Александр Турчинов и министр обороны Степан Полторак.
Спасибо, спасибо, Евгения. Благодарю нашего корреспондента в Запорожской области, корреспондента Радио Свобода Евгению Назарова. Она рассказывала об учениях, которые сегодня проводились на Азове, имели название «Чистое небо». И в них приняли более 600 военнослужащих, а наблюдал за ними секретарь СНБО Александр Турчинов и президент Украины Петр Порошенко.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Впервые за более чем 40 лет произошла довольно серьезная авария с кораблем российских космических сил «Союз», который обычно доставляет на орбиту астронавтам НАСА, космонавтам России, еду и оборудование. Однако накануне доставить ничего не получилось. При запуске «Союза» МС-10 с Байконура на территории Казахстана произошла вот эта авария. В результате экипаж из двух человек пришлось экстренно посадку осуществлять. Все произошло при посадке нормально, пострадавших нет, но корабль стоимостью немалой, более миллиарда рублей, теперь фактически уничтожен, можно так сказать. Подробнее материал журналиста проекта «Радио Свобода» в настоящее время.
После аварии «Союза» без еды нынешний экипаж Международной космической станции не останется. На МКС предусмотрен запас всего необходимого еще на 4-6 месяцев. Космонавты Овчинин и Хейш должны были провести в космосе 187 суток. Помимо выхода за пределы станции, они планировали работы с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъемку. Также во время полета космонавты должны были впервые совершить эксперимент по выращиванию ткани мыши с помощью 3D-принтера. Об этом Овчинников говорил накануне полета.
У нас запланировано две серии этого эксперимента сразу же после момента стыковки с Международной космической станцией.
В том самом третьем кресле корабля, в котором находился контейнер с водой, должен был вернуться на Землю арабский космонавт. Дело в том, что Эмираты оплатили Роскосмосу несколько полетов. Планировалось, что их космонавт полетит весной 2019 года на «Союзе» МС-12, а прилетит обратно на МС-10, который как раз и потерпел аварию сегодня. Что теперь делать с контрактом, непонятно. С возвращением космонавтов, которые уже на МКС, тоже могут быть вопросы. Сейчас на борту МКС 3 человека – космонавты из России, Германии и США. В конце августа они нашли на обшивке пристыкованного «Союза» отверстие диаметром 2 мм. Правда, в Роскосмосе заявили, что отверстие на «Союзе» МС-09 не помешает космонавтам вернуться на Землю в декабре этого года. Что до всей станции в целом, то изначально планировалось завершить работу МКС к 2015 году. Однако Роскосмос и НАСА договорились продлить ее срок работы до 2024 года. Решение о дальнейшем участии в космической программе Россия примет через 2 года. В процессе обсуждения этот вопрос и в США. Между тем, космические агентства двух стран в прошлом году договорились о создании новой окололунной станции Deep Space Gateway. В новом проекте могут принять участие и другие страны, но его разработка еще даже не началась. Сайхан Сенсаев, «Настоящее время».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, Синод Константинопольского Вселенского Патриархата накануне решил продолжить предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви. В России обещает ответ, а не только со стороны РПЦ. Но вот буквально сегодня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков предостерег от незаконных действий в Украине, которые могут повредить интересам верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И пообещал господин Песков, что Москва защитит этих верующих, если ситуация вокруг процесса предоставления автокефалии обострится. Вот буквально в понедельник следующий планируется в Минске важное мероприятие, которое будет организовано Российской Православной Церковью. Одним словом, есть о чем поговорить. В Москве внимательно следят за предоставлением Томоса, документа об автокефалии для Украинской Православной Церкви. Соответственно, есть нам о чем сегодня в эфире радио «Донбасс Реали» поговорить в прямом эфире с экспертом аналитического центра Украинский институт будущего Игорем Тышкевичем. Приветствую вас, господин Тышкевич.
Добрый вечер.
И вы тоже, друзья, конечно же, можете присоединиться к нашему разговору, если будете адресовать свои запытания, свои вопросы в чате трансляции нашей программы в Ютьюбе, на Вайбере. Ну и, конечно, по телефону 0800-300-403. Мой первый вопрос господину Тышкевичу. Итак, много ждали вот этого решения Вселенского Патриархата. 3 дня заседал в Стамбуле Синод, и в итоге все-таки на третий день работы какое-никакое, но решение, насколько можно судить, принято. Томас, опять же, насколько можно судить, не предоставлен, но процедура продолжается. И вот этот визит экзархов Вселенского Патриархата, которые, кстати, выступали, ну, естественно, окуларно, никто не знает текста их выступления в Стамбуле, и некоторые заявления подтверждаются, действительно, Томас приближается.
Но давайте говорить следующее. Во-первых, что такое Томас? Томас – это патриаршее послание. Это то же самое, говорить, что Томас приближается, это примерно то же самое, что говорить, письмо идет. Но что в письме, мы не знаем.
А, кстати, может быть отказ или нет? Вот у нас был эфир на вашей свободе, представитель Московского патриархата Климент Вечеря намекнул, что Томас может быть вполне, но там может быть... Отказ, как вариант, конечно.
Теоретически это может быть, но дело в том, что Вселенский Патриархат с решением Синода подтвердил, что он идет по пути предоставления автокефалии, но ситуация заключается в том, что параметры, насколько церковные организации оценивают временные рамки, они несколько отличаются от того, что мы привыкли считать. То есть для церкви даже 100 лет это не является большим сроком. Но само решение Синода, оно очень интересно, и оно уже в корне изменило ситуацию. И после этого у патриарха Варфоломея появилась, скажем так, вилка возможностей, любая из которых весьма и весьма неприятна Русской Православной Церкви. Кстати, поэтому и появилась мгновенная, очень резкая реакция. В чем дело? Давайте разбираться. То есть, если посмотреть 5 пунктов решения Синода, то есть первый пункт – это просто подтверждение, что мы идем по пути автокефалии. 5-й пункт – это называется «Ребята, давайте жить мирно». И вот там идем дальше. То есть, ну, во-первых, ссылка и то, что у нас проходило в средствах массовой информации, что было заслушано отчет экзархов. Во-первых, кто такой экзарх?
Представитель, нет?
Это полномочный представитель иерарха церкви на той или иной территории. Экзарх, он может быть просто представителем, он может быть руководителем экзархата. Экзархат – это составная часть церкви с особым полномочием. Например, в составе РПЦ Белорусская Православная Церковь является экзархатом. Идем дальше. То есть на сегодня Вселенская Православная Церковь в Украине имеет 2 своих экзархов, которые могут отстраивать свою административную структуру, а могут не отстраивать. Это уже, как говорится, решение Синода и Патриарха. Проходим дальше по пунктам решения, которые принял Синод. Вот. Начнем со снятия анафемы.
Так, важный вопрос, вот, конечно.
Да, важный вопрос.
То есть Филарета и Макария, да, это украинская автокефальная православная церковь.
Заметьте формулировку, каким образом это было снято. Оба иераха были названы по имени и фамилии. Было заявлено, что с них анафема снята, и было заявлено то, что они восстановлены в своем священском или же епископском стане. Но при этом ни тот, ни другой, они не были названы иерархами церкви. Филарет не был назван патриархом. Но заканчивается данный пункт тем, что таким образом все верные этих церквей, они находятся уже в лоне, в евхаристийном общении, в лоне самой церкви. То есть
Константинопольская. Игорь, я прошу прощения, но разве могли в Константинополе, в Стамбуле, назвать Филарета патриархом, если собор объединяющий, или как он называется, Викиевич, не состоялся, патриарха новой украинской церкви не избрали, они вообще не имели на это же право?
А вот тут самое интересное. То есть, с точки зрения, что дает этот пункт?
Этот пункт, поскольку... Снятие анафемы.
Да, там не только снятие анафемы. Еще раз повторюсь, что там последнее предложение стоит засчитать, что все верные, они, скажем так, уже являются чадами церкви, то есть они уже в церкви. То есть, таким образом, верующие Константинопольским патриархатом. И следующий пункт, то есть отмена патриаршего послания 17 века о праве Москвы херотонизировать руководителя Киевской митрополии.
Херотонизировать, то есть давать добро, если нормально языком
светским сказать. Да, это давать добро на административную должность, на должность митрополита.
Фактически санкционировать, можно так сказать?
Ну, это можно так сказать.
Да.
Итак, что это означает? Во-первых, четвертым пунктом Вселенский Патриархат возвращается к ситуации 17 века, когда была Киевская митрополия без права автономии, без права самоуправления, то есть это с обычным митрополитическим судом и так далее, но подчиненная синоду церкви. Второй пункт выше. Все верующие, они признаются, что это верующие этой митрополии. Идем чуть выше. Парафия, либо же приход, это объединение верующих. Объединение верующих, соответственно, тоже признается, что это члены митрополии. То есть, фактически, все приходы, они сейчас, вот это очень важно, они являются каноничными. Все приходы. Точка. Но, а вот дальше, как говорится, идет уже, назовем так, небольшая хитрость, если можно так сказать, в том числе византийская.
Если можно в этой теме говорить об этом,
это византийская хитрость обычно. То есть, смысл в чем? То есть, верующие, они уже де-факто принадлежат Вселенскому патриархату. Парафии, то есть приходы, де-факто принадлежат Вселенскому патриархату. Но Вселенский патриархат, в принципе, не признает легитимной административную структуру, то есть епархии и звание патриарха там, и так далее, епархиальное управление и синоды, соответственно, и решение всех этих органов, ни Украинской автокефальной православной церкви, ни Украинской православной церкви и Киевского патриархата. И таким образом Вселенский патриархат просто берет бразды управления, ну, можно сказать, что в свои руки, потому что на сегодня, если верующие принадлежат Вселенскому патриарху, то вопрос, кто иерарх? А иерархами на сегодня, высшими должностными лицами, то есть административными Вселенского патриархата на территории Украины являются два назначенных экзарха. Ни Филарет, ни Макарий.
Потому что они временные, нет?
Они могут быть временные, могут быть постоянные, а это уже зависит от патриарха.
Вот, кстати, давайте уточним, не все знают, Вселенский патриархат, Константинопольский патриархат, светские люди, мало кто особо и знал о их существовании до последних событий.
Ну, смотрите, если...
Но это же не Папа Римский, не Ватикан для католиков. Нет?
Но если смотреть...
Греко-католиков.
Если смотреть по православному... Нет, то, естественно, там немножко другая организация. Если смотреть в православном мире, то есть диптих православных церков, то есть перечень православных церквей, которые, скажем так, признаются друг другом. В диптихе есть первая четверка, так называемая. Это старейшие православные церкви, которые были основаны апостолами. На первом месте по влиянию и по старшинству находится Константинопольский патриархат. То есть Константинополь исторически давал автокефалию всем остальным церквям. Это было либо мирно, либо, ну, извините, как бывало, либо там через войну, либо через что-то еще. Вот, теоретически претендовать на право наделять автокефалию, наделять самоуправление могут еще три церкви, первая четверка диптиха. Как старейшие, то есть как церкви матери.
Но среди них есть Константинопольский патриархат.
Константинопольский патриархат на первом месте.
РПЦ присутствует среди этих четырёх, по вашему мнению?
РПЦ нет. То есть оно в диптихе на шестом месте, прошу прощения, даже официально. Вот. И дальше что мы имеем? А дальше мы имеем вилку, скажем так, возможных событий. То есть на сегодня в любом случае необходимо Константинопольскому патриархату организовывать, назовем так, административное деление, административное управление фактически своими верующими, потому что их много, парафий много, то есть необходимо отстраивать структуру. И тут есть два варианта. Первый вариант – это значит, что те же самые экзархи, и вот тут мы возвращаемся к пункту второму. То есть пункт второй – это создание фактически структур на территории, на той или иной территории, которые подчиняются непосредственно патриарху либо синоду.
Угу.
Создание и восстановление. Причем говорится не только об одной, а говорится о нескольких. Такими структурами может быть представительство экзарха, несомненно. Такой структурой может быть монастырь. В частности, это монастыри на горе Афон. Они таковыми являются.
То есть не на территории Украины тоже может
да,
быть?
Да, нет, естественно, это просто на любой территории какая-то структура, которая...
Игорь, я прошу прощения, у вас просто не так времени много.
Так, хорошо, смотрите. Вот смотрите, да. Два варианта. Первый
Вы
вариант.
Позитивно оцениваете или все-таки я вижу скепсис в ваших словах?
Это
вчерашнее
скепсис.
Решение Вселенского патриархата для
Это не скепсис.
Для Украины.
В любом случае, Московский патриархат, он уже потерял влияние, потому что верующие ушли. Второе, это облегчает переход под Вселенский патриархат, потому что это переход не в какую-то церковь, которая может получить автокефалию, может и нет, а в случае, если парафия Вселенского патриархата, Московского патриархата решит перейти, она уже автоматически переходит в подчинение Вселенского патриархата. То есть это уже из так называемой канонической церкви в первую по старшинству православную церковь. То есть переход облегчается.
В любом случае, это ослабление, скажем так, влияния РПЦ
на Украину. И второе, что после, дай бог ему долгих лет жизни, смерти либо ухода на пенсию господина Ануфрия, Москва лишается права назначать нового иерарха своей церкви на территории Украины.
То есть это уже до Томаса можно констатировать сейчас?
Да, так это уже сейчас есть, то есть у них забрали
даже
это
так,
право.
Даже
то
так.
То есть патриарх послонишь. А дальше просто есть два варианта. Либо наши иерархи не проявляют излишних амбиций, и они идут на объединительный собор и делают структуру, и эта структура уже получает право на автокефалию. Второй вариант, если наши патриархи упорствуют в своих амбициях, и такое уже было, потому что переговоры об объединении были в 2015 и 2016 году, когда наши церкви, будем говорить, открыто обманули Вселенского Патриарха, потому что подписали договор, даже назначили дату собора, а потом отказались.
А что помешало тогда?
От амбиции. То есть тогда были сегодняшние экзархи, они были посредниками на тех переговорах. ОПЦ, ОПЦ Киевского Патриархата подписали договор, даже назначили дату на сентябрь, если не ошибаюсь, 2015 года, как только экзархи выехали с территории Украины, обе церкви обвинили друг друга во всех смертных грехах и отказались проводить собор. То есть Вселенский Патриархат пытался раньше начать этот процесс, но, увы, не получилось, и теперь он просто их держит, мягко говоря, за горло. Почему? Потому что если они будут упорствовать, тогда он начнет отстраивать свою собственную структуру, не обращая внимания на существующие епархии и так далее, и просто потихонечку забирать все парафии себе, и наши иерархи останутся ни с чем. А попытаться противодействовать этому они не смогут, потому что сейчас они формально священники Константинопольского патриархата, и есть такая вещь, как послушание, есть такая вещь, как наказание в рамках церкви. Это может быть в том числе ссылка в монастырь, это может быть лишение сана, это может быть та же самая анафема.
Но в любом случае с господином Денисенко, я прошу прощения, не хочу никого обидеть, я светский человек, сняли эту анафему из смока. Я присоединяю, как обещал, к нашему разговору еще одного участника, благодаря прямой связи руководителя Донецкой епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Сергея Горобцова. Отче, приветствую вас.
Вітаю
вас. Скажіть, будь ласка, от ваша оцінка, те, що вчора ухвалив Вселенський Патріархат, от ми зараз з політичним експертом Ігорем Тишкевичем так проаналізували, наскільки я зрозумів думку пана Ігоря, він мене поправить, поряд мене сидить, якщо я неправильно зрозумів, це дуже значиме рішення було, але це більше Вселенський Патріархат, скажімо так, на себе бере, ну, як би це слово вжити, скажімо так, повноваження щодо українського...
Повноваження, він підстраховується на випадок, що якщо не отримається у наших домовиться між собою, він залишає собі можливість самостійно вирішувати проблему.
Але те, коли українське православ'я отримає Томас, далеко ще невідомо, правильно?
А ну, це може бути і швидко, і може бути не
швидко. А може через роки? Може бути таке?
Теоретично так.
Що ви скажете, отче?
Ну, насамперед, я хотів би всіх і себе поздоровити, привітати з цією історичною подією. Ви знаєте, на Сході це дуже... сердечно, навіть сльозно це все проявляється. До мене телефонували багато священників із тимчасово окупованої території, наші парафіяни. Ми дійсно дочекались цього моменту, тому що оце погане клеймо, розкольники, безблагодатні, неканонічні, вже у нас немає. Тобто ми знали, ми вірили, що ми визнані українським народом, ми визнані Богом, а зараз ще і підтвердив це Вселенський Патріарх. Стосовно того, що я трошечки послухав інформацію, що може бути таке, що отримавши таке визнання, кожна ієрархія залишиться в тих структурах, в яких є. Я думаю, що це зараз трішечки не так, тому що іде війна. І всі розуміють, що якщо не об'єднається українське суспільство за рахунок єднання цих гілок українського православ'я, то тоді не буде української держави. Тому що все, що робиться зараз з Кремлем, ми самі бачимо всі чудово, що через представників московського патріархата, це все-таки дуже потужна, велика кількість віруючих, які на сьогоднішній день на сході України, які пропонують ідею руського миру, то тоді, коли буде єдина церква, буде єдина ідеологія, буде єдина мета. От. І я не думаю, щоб ієрархи цих церков, ну, скажімо, патріарх Філарет, митрополит Макарій, ті представники московського патріархату, які писали листа до Варфоломія, я не думаю, що вони зроблять крок назад. Об'єднавчий собор обов'язково буде. І я в цьому впевнений, насамперед тому, що зараз ідуть бойові дії, і вони можуть іти не тільки на сході України, а якщо суспільство не об'єднається, воно може вибухнути і в Києві, і на західні країни, і так далі. Я розмовляв буквально декілька годин з нашим патріархом по телефону, і святіше налаштовано на те, щоб найближчим часом провести цей об'єднавчий собор. Тому сподіваємось на те, що все-таки всім вистачить сил, мудрості, і ми всі разом об'єднаємо наше українське православ'я.
Отже, скажіть, будь ласка, я хочу от уточнити цей момент. Після цього триденного синоду Вселенського патріархату в Україні православні мають право вже проводити цей собор для нової, якщо її так називати, української незалежної церкви? Чи ще має бути додаткове добро, скажімо так, від Константинополя, від фанару?
Дивіться, вже фактично це благословення вже дано. І тому, якщо ми уважно читали всі ці пункти, коли зачитував митрополит Гальський Маниїв, то там було якраз сказано про об'єднавчий процес цих гілок православ'я. Але ще там був такий момент, щоб зберігалось церковне християнське достоинство, щоб не було захоплення парафій, монастирів і так далі. І от я вам навіть хочу привести приклад. Буквально за 15 хвилин до ефіру телефонувала одна жіночка, парафіянка Московського патріархату з Маріуполя, і задає таке питання: «Владика, ну ви ж милосердні, ви ж не будете захоплювати наші церкви?» Тобто є такі люди, які залишаться в Московському патріархаті. От я кажу, звичайно, ми ні у кого нічого забирати не будемо, все буде йти таким еволюційним шляхом. Якщо буде бажання приєднатись, не буде бажання, Святіший Патріарх казав про це, і президент України, як гарант Конституції, казав, що не буде ніяких захоплень, все буде йти християнським демократичним шляхом.
Це стосується, зокрема, Києво-Печерської лаври, Почаївської лаври, так, отче?
100%. Я думаю, що люди повинні самі вирішити, не можна через коліна ламати ні людину, ні ідеологію, ні психіку, тому що навіть в Святому Писанні сказано: «Огнем огонь не загасиш». Тому я...
Да, так. Отче, а все ж таки, ну, можливо назвати дату, коли буде цей об'єднавчий собор православ'я, православних?
Ви знаєте, я думаю, що, скоріш за все, це буде в цьому році.
Угу. Найближчі місяці до кінця цього року. Отже, скажіть, будь ласка, дивіться, от у Московському патріархаті, зокрема в ефірі Радіо Свобода, постійно нагадують про долю, ви вже самі почали про це говорити, вірян, тих, які опинилися на окупованій Росією території Донбасу, Донецьку, Луганську, не лише. Вони теж православні. Надійде Томас, буде вже патріарх Незалежної Української Церкви, яка доля їх, як з ними, ну, їхні інтереси врахувати? Чи чекати повного звільнення від російських окупантів території? Тільки тоді щось можна буде вирішити.
Ви знаєте, я от так розумію, це моя особиста думка, може мрія, що об'єднавчий процес і надання Томасу вже об'єднаної автокефальної Української Православної Церкви, це буде притеча припиненню ворожнечі, припиненню цієї війни. Тому що, опять-таки, буде єдина система, буде фундаментація одної церкви, одна думка. На тому боці, на тимчасово окупованій території, все дуже складно. Ну, наприклад, на початку цього року представники так званої МГБ ДНР викликали наших священників Київського патріархату і греко-католиків, там, і деяких протестантів, і казали, щоб ці церкви, якщо вони намагаються і в майбутньому звершувати там богослужіння, щоб вони зробили офіційну перереєстрацію по законам ДНР. Якщо, наприклад, ми проводимо цю реєстрацію, значить ми зрадимо Україні. Якщо не проводимо перереєстрації, тоді вони кажуть, що ми на протязі 2-3 тижнів забираємо повністю ваші парафії, храми, монастирі, у нас там є будинок милосердя, хоспіс, забирають вони приміщення, і це все входить на баланс цієї так званої республіки. Потім тоді, коли ми підняли все суспільство, звертались в різних країнах і сенаторам, і депутатам, от, і вони зробили таким чином, що ми можемо ще рік до 19 березня 2019 року ще там існувати. От, і нещодавно мені телефонували, що нібито ми повинні пройти якусь експертизу християнську, церковну, що насправді ми є церквою, насправді ми є церква визнана.
А ну, хто, перепрошую, а хто має проводити? Хто суддя в такому питанні?
Ви знаєте, я сам був здивований, тому що хто це буде проводити?
Я так розумію, не до Вселенського патріархату буду звертатися, так? Не до нього?
Може, так, може. От дивіться, у нас на протязі цього року забрали дві парафії.
На окупованій території, так?
На окупованій території. Забрали не московський патріархат, а забрали, опечатали Держкоммайно ДНР. От. Скажімо, у нас зараз там на тому боці 36 парафій. Це гарні, потужні храми, культові споруди. І всього залишилось 6 українських священників.
Угу. Така статистика. Отже, насамкінець, хотів вас поцікавитися, ви вже почали про це розповідати. Справді, можна скільки завгодно аналізувати виступи російських політиків, ми це з паном Ігорем будемо далі робити. Цікава ваша думка, те, що заявив пан Пісков, що вони готові, росіяни, захистити віруючих московського патріархату, якщо будуть на них якийсь, ну скажімо, тиск буде і так далі. От як це можна прокоментувати, от, на ваш погляд?
Ви знаєте, я не хочу нікого образити. Серед духовенства московського патріархата є дуже багато адекватних, чудових людей. До мене приїжджають багато священиків з московського патріархата. Ми разом спілкуємось, п'ємо каву. А є неадекватні люди, які кажуть, що ми будемо собі щось погане робити. Ну, наприклад. Я не знаю, це правда чи неправда, але дійшла така інформація, що один священник казав. Каже, я щось зроблю з своєю церквою, або оболію бензином, або підпалю і скажу, що це зробили розкольники. От тому ніхто не застрахований в цих випадках, що буде така провокація саме від неадекватів. І тому, звичайно, тоді може таке бути можливість, що буду піднімати якихось таких депутатів, як Новинські, щоб вони захищали, тим вони будуть захищати.
Mm-hmm.
Я впевнений на всі 100%, що якщо це Божа справа, що церква українська сьогодні незалежна, це сьогодні 100% боротьба за суверенітет нашої країни, і Господь нас ніколи не залишить. І якщо Господь не залишить, то ні Піскови, ні інші політики Російської Федерації, патріархи Кириле, вони не зможуть зруйнувати цю духовну історичну систему і цю святу фундаментацію, за яку ми боролись понад 300 років.
Дякую вам дуже, отче, за участь в нашому ефірі. Я благодарю руководителя Донецької єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархата Сергія Горобцова. Я обращаюсь в гості студії політическому експерту Ігорю Тишкевичу. Итак, господин Тишкевич, действительно, 15 октября в Минске, да, вы ж с Беларуси родом, кто не знает, ваша родина, можно сказать. И вот будет, как это называется, мероприятие, сейчас скажу, чтобы точно... соберется синод именно Русской Православной Церкви, даже не где-то в Даниловом монастыре в России, а вот именно в столице Белоруссии, как пояснил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществами СМИ Владимир Легойда на своем канале в Телеграм. Константинопольским патриархатом, цитата, совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя. Конец цитаты. Как вы считаете, Игорь, что это? Что это может быть в Минске в понедельник?
Есть тут несколько, если можно так сказать, направлений. Первое. Давайте начнем от того, что мы имеем в Украине. То есть, поскольку все парафии, то есть приходы сегодня и ОПЦ, и ОПЦ Киевского патриархата признаны каноничными, они часть Константинопольского патриархата, и восстановлен статус-кво, то есть восстановлена ситуация 17 века, то по состоянию на 17 век состав Киевской митрополии входил в том числе и город Минск, если входили в земли Великого княжества Литовского.
Мы сразу уточним, что, конечно, в современной Белоруссии во главе с президентом Лукашенко никакой автокефалии белорусской православной церковь не имеет. Или я ошибаюсь?
Она имеет статус экзархата.
А в чем отличие с нынешним статом, например, УПЦМП?
Меньше полномочий даже, чем
ПЦМП. Даже меньше.
Да. Вот. Но в то же самое время Лукашенко уже не раз говорил о том, что он не против того, чтобы белорусская церковь стала самостоятельной. То есть это было политическое заявление два года назад, три года назад, если не ошибаюсь, еще в 2006 году. Далее, в результате Россия прислала своего, если можно так сказать, смотрящего, митрополита Павла, вместо белорусского филарета.
То есть поменяли?
Да, да. Ну,
предстоятеля,
да,
как правильно?
Митрополита, да. Он просто уже был в годах, то есть его, как говорится, отправили на пенсию.
Хотя это редкость большая. Обычно, когда уже земной путь заканчивается, да, меняют.
Но там для русской церкви это было крайне важно. Почему? Потому что если, независимо от того, получит ли украинская церковь автокефалию или нет, то есть мы имеем двух экзархов. То есть митрополит Павел Белоруссии, он тоже экзарх, только русская православная церковь. Мы имеем двух экзархов, которые посланы на территорию Киевской митрополии. То есть формально они посланы на территорию Польши и Беларуси. Ну, польская церковь, правда, получила автокефалию.
Вот эти двое, которые были в Киеве,
да,
имеете,
да,
в виду?
Да. Они не были, они назначены в Киеве, прошу прощения. Да. Это не временщики, давайте так.
Да, просто пока... то, что они уехали сюда, да, еще не означает.
Угу. Вот. Что может быть дальше? А дальше может быть. Может быть создание тех же самых автономных образований, то есть подчиняемых непосредственно патриарху Константинополя, а на территории той же самой Беларуси. Может быть точно такой же переход парафий. Могут быть консультации, в том числе Лукашенко и с этими экзархами и так далее. Почему это для России даже сегодняшняя ситуация очень-очень опасна? Российская православная церковь говорит, что у нее там 39 тысяч зданий и сооружений, где происходит богослужение. Но реальное число приходов намного меньше, потому что они считают здание и сооружение часовенка посреди реки, часовенка на кладбище и так далее. Вот в самой России около 16 тысяч приходов. Но смотрим, на сегодня в Вселенском патриархате около 3200 приходов. С украинской церкви, если взять ОПЦ и ОПЦ Киевского патриархата, это уже становится около 10. То есть сразу, вот это уже стало, точнее, де-факто.
Намного больше в Украине,
да,
нежели.
А дальше смотрим. Дальше в случае, если начнется парад переходов из Московского патриархата в Украине, то эта цифра, она может дорасти где-то уже тысяч до 15, потому что все сразу не перейдут. Но если начнется такой процесс, то следующий политический компромисс это будет с Белоруссией и с Молдовой.
Причём, но там... все это под эгидой Вселенского,
да,
патриархата,
да,
правильно,
да, вас, да, понимаете? Даже под эгидой Вселенского патриархата. Я говорю, что даже без получения автокефалии украинской церкви, даже вот сегодняшняя ситуация, если даже она останется вот в таком формате, что в таком случае случается с русской православной церковью? Она теряет, с одной стороны, свое влияние как крупнейшая по размерам православная церковь, но поскольку она является де-факто филиалом МИДа Российская Федерация теряет влияние и на постсоветском пространстве, и на вплоть на Болгарию, на балканские страны. То есть очень важный регион для России. И поэтому для патриарха Кирилла крайне важно не допустить, чтобы следующим шагом была Беларусь. Тем более, что там есть достаточно сильное противоречие между светской властью, то есть между Лукашенко и патриархом Павлом. Но маленький пример. Буквально две недели назад на отсидку на 7 лет в тюрьму пошел руководитель издательства белорусского экзархата. И, ну, тут, конечно, тоже...
А мотивация какая?
А тут тоже изыска такой подход. То есть это стану разведчик-грушник. Вот. Но его посадили не за шпионаж, не за что. Его посадили за то, что он якобы украл деньги у Белорусской православной церкви. При том, что сам митрополит Павел просил этого человека отпустить, что якобы он ничего не совершал.
То есть вы считаете, за этим стоял кто?
Так, а перед этим,
за таким решением?
Давайте так. То есть в Беларуси идет, назовем так, воспитание русской православной церкви. Запас последний год. Один священник сел за сбыт фальшивых денег, один священник сел за торговлю людьми, организацию притонов, то есть, извините, за торговлю проститутками, один священник сидит за...
То есть это лояльный московскому патриархату,
да,
священник?
Да, да, естественно.
Ну, а причём... куда смотрит Москва тогда, как она реагирует?
А тут еще странное совпадение, что они все еще любители русского мира. Вот, так я еще не закончил. Один за хранение оружия, и там есть еще административное нарушение за нецензурную кражу, и вот сейчас пошел на большой срок очередной за фактическое захищение.
И почему Москва не одернет Александра Григорьевича?
А чем? А каким образом? У нее сильные пророссийские структуры России? А нету.
Вот. У Беларуси?
Он уперся, да, потому что для него русская православная церковь в Беларуси, он начал вот играть с этими казаками, с такими скажем, к пророссийскими силами, и начался процесс воспитания, который возможен только в авторитарных...
Правильно ли я вас, Игорь, понимаю, что в итоге Беларуси ждет тот же путь, что Украина сейчас проходит? Ну, получение Томоса для православных Беларуси.
Если Лукашенко договорится с Эрдоганом, почему не с Варфоломеем, а именно с Эрдоганом?
Потому что Стамбул...
Да, потому что Варфоломей, он находится в несколько зависимом положении от турецких светских властей, потому что на территории Турции, с точки зрения турецкого законодательства, он не является вселенским патриархом, он является всего лишь митрополитом для греческого православного меньшинства. Вселенский патриархат пытался, скажем так, обжаловать это в Верховном суде в Турецкой республике, проиграл дело в 2007 году. Последние два года Турция, пытаясь стать региональной супердержавой, она поняла, что для нее хорошее отношение с православным патриархом, усиление Вселенского патриархата выгодно, поэтому начались подвижки, в том числе и разрешение, как бы там ни было, но украинская украинская активность, она не могла быть без согласия турецких светских властей.
И можно ли исключать или нельзя исключать, что Россия, Путин через своих представителей пытался через Эрдогана заблокировать Томоса Украины?
Естественно.
И не удалось, получается.
Получается, Турция, она пытается стать региональной супердержавой. Она рассматривает Россию, с одной стороны, как партнера, с другой стороны, как конкурента. И в данном случае для Турции не менее важно, чем для России, получить либо контроль, либо влияние на Балканах, Болгарии и в той же самой Украине. Поэтому для них...
Но это выгодно стало Украине, да, получается, такой
Нам повезло, мы попали в хороший момент с точки зрения турецких интересов.
Игорь, смотрите, вы вспомнили, конечно же, патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Смотрите, да, с Белоруссией отношения, но вернемся к отношениям с Украиной. Имеет ли ресурсы, рычаги господин Гундяев заблокировать все-таки получение Украины Томаса, или уже все, поезд ушел
для России? Процесс уже начался. То есть вот это решение Синода, это фактически Константинопольский патриархат обрубил канаты. Почему? Сейчас уже не важно, будет автокефалия или нет, важно то, что украинские приходы, вот то, на что упирала Российская Федерация, что они не каноничны. Поздно, они каноничны. И обжаловать это Россия не может. Почему? Потому что эти приходы – это не какая-то новая церковь созданная. Это часть первой по старшинству православной церкви. То есть Россия не может сказать, что Вселенский Патриархат не каноничен. Вселенский Патриархат своим решением он объявил, что все приходы, все верные, они являются частью Вселенского Патриархата. И точка. То есть все разговоры о неканоничности, они уже отходят. Соответственно, дальше, будет Томас, не будет Томас, Российская Церковь уже проиграла. И перед ними стоят совсем другие задачи. То есть РПЦ, скорее всего, пойдет на раскол православия. Она будет поднимать ставки. Почему? Потому что в случае, если процессы пойдут либо создание мощной Украинской Церкви рано или поздно, либо усиление Вселенского Патриархата, в любом случае РПЦ теряет влияние. Если она станет одной из церквей, причем не самой большой, потому что если пойдет ситуация по созданию Украинской Православной Церкви, то где-то на промежуток 20-25 лет самой крупной православной церковью в мире станет румынская. Mm-hmm. Прошу прощения, а это крах тогда для русских всего. Это крах и мифа.
Россия огромная страна, что у нее? Приходы меньше?
Меньше, чем Румыния, да. Mm-hmm. Вот. И получается интересная ситуация. Румыния, извините, не славяне. То есть в таком случае русские теряют и
внутренние... Ну, сербы же есть,
да,
нет?
Да. А у сербов-то мало. Вот. То есть русские теряют в таком случае и миф про славянское братство, про славяне, там, чуть ли не носители ДНК православия и так далее. У них нет и внутреннего политического мифа, и внешнеполитического. То есть, поэтому русские пойдут в любом случае на обострение ситуации. Они будут пытаться играть на раскол православия, сгруппировав вокруг себя лояльных российской церкви, другие церковные организации.
Игорь, я прошу прощения, у нас сейчас режиссеры будут меня ругать, что я затягиваю, но я не могу еще один вопрос вам не задать. Все говорят, это почти уже такой очевидный факт, что в России Путин ждут результатов президентских выборов в Украине, чтобы по поводу Донбасса дальше решать и так далее. Взял, дескать, Путин паузу. Возможно, сменится власть, придут, как Порошенко не относиться, но придет какой-то другой, возможно, политик, и Путину будет легче с ним, так сказать, вести дело. Возможен ли вариант, что если в Украине следующим президентом будет не Порошенко, а какой-нибудь пророссийский политик, то предоставление Томаса Украинской Православной Церкви будет заблокировано политическими путями?
Еще раз отсылаю к принятому документу, читаем внимательно. Все приходы, они уже часть Константинопольского патриархата. Отыграть это назад уже невозможно. То есть в худшем случае у нас будет просто Константинопольский патриархат и точка.
И все. Ну что ж, я очень благодарен Игорю Тышкевичу, эксперту аналитического центра Украинский институт будущего, за участие в эфире радио Донбасс Реалии. Спасибо большое. Спасибо. И продолжаем программу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Продолжаем программу. Эти события происходят по железной логике того ада, из которого вышли люди, рожденные в СССР. В Украине на следующей неделе, 18 октября, в прокат выходит новый фильм режиссера Сергея Лазницы «Донбасс». 13 сцен из жизни обычных граждан на оккупированной территории, которые шокировали мир. В мае этого года Донбасс выиграл приз «Особый взгляд» на самом престижном из всех кинофестивалей Каннском. Сейчас готовится брать «Оскар». На украинской премьере побывал мой коллега Денис Тимошенко.
Как будто бы побывала дома, у меня до сих пор онемела рука.
Мария Варфоломеева, фотокорреспондент из Луганска, только что посмотрела новый фильм украинского режиссера Сергея Лазницы «Донбасс». Год и два месяца она провела в луганских тюрьмах. Говорит, то, что она увидела на экране, ее шокировало.
Все эти судьбы, они вот настолько собраны из жизни, они настолько все собраны из реальности. Я просто впечатлена.
Фильм «Донбасс» — это 13 сцен из жизни обычных граждан на оккупированной части Донбасса. Идея появилась у Лазницы еще в 2015 году. Три года режиссер искал деньги и нашел сразу в 5 странах – Украине, Франции, Германии, Румынии и Нидерландах. Фильм игровой, но каждая сцена, по словам украинского продюсера фильма Дениса Иванова, основана на реальных событиях.
Я сам родом из Донецка, и я вижу, что история об этой территории никто не делает и вряд ли бы сделал, о том, что на самом деле происходит за блокпостами. После того, как этот фильм был показан в Каннах, там о нем написали там крупнейшие мировые издания, сейчас будет «Оскаровская кампания». Об этом будут говорить и об этой территории тоже, и о том, что происходит там. Это возвращает как бы тему Донбасса снова в медийное пространство.
Сепаратисты стреляют по автобусу с мирными жителями на блокпосту прямо из жилого квартала. Бизнесмен приходит в захваченный облсовет, чтобы забрать свой отжатый автомобиль, и ему приходится отдать весь свой бизнес. Возомнившие себя властью люди останавливают немецкого журналиста на блокпосту.
У меня тут немец попался! Вальтер!
Что?
Паспорт. Куда едем?
В Донецк едем.
Зачем едете?
Мы по работе, мы журналисты.
Вальтер Михаэль.
Я.
Дойчланд.
Фашик, б***ь.
Ебать Люсю. Фашиста поймали.
Сцены, показанные в фильме, не новость для жителей оккупированной части Донбасса. Мария Варфоломеева удивляется и рада, что их поняли западные зрители.
Сам факт того, что этот фильм получил такие награды, мне очень приятно, что судьбы наших людей там, они затрагивают чужие сердца, и этот фильм, он не напрасен.
Это люди, которые даже не знакомы с ситуацией политической, они все равно понимают о том, что вот этот момент разложения социальных институтов, во что превращается общество, когда у него забирают как бы скелет, на котором он держался, и какие-то морально-этические нормы становятся размытыми. Кажется, что люди это считывают, причем считывают независимо от того, в курсе они, где находится Донбасс, что такое Украина и что там идет война.
Фильм «Донбасс» уже стал самым успешным фильмом Сергея Лазницы, автора документального фильма «Майдан» о событиях Евромайдана и игрового фильма «Кроткая» о мытарствах жены заключенного в России по мотивам повести Достоевского. В мае этого года Донбасс победил в категории «Особый взгляд» на одном из трех главных кинофестивалей мира – Каннском. Фильм уже вошел в список претендентов на главную кинопремию мира – «Оскар». 18 октября фильм выходит в украинский прокат. Денис Тимошенко, Радио Донбасс Реалии.
В Мариуполе развивается новое направление реабилитации психологии под названием «канистерапия». Вот 11 энтузиастов-кинологов и волонтеров Красного Креста из Донецкой, Запорожской, Харьковской областей прошли специальные курсы обучения и уже приступили к работе. Четверо из них из Мариуполя, вернее, в Мариуполе. Инициаторами развития канистерапии в Украине стала Всеукраинская федерация кинологов, Мариупольская организация Красного Креста и международная организация GIZ, которая уже много лет сотрудничает с Украиной в гуманитарном направлении. Зачем же нужна эта канистерапия? Что она собой представляет, расскажет моя коллега Ирина Горбасева.
Держать собаку в доме в силу разных причин может позволить себе не каждый, особенно если в семье есть ребенок с инвалидностью. Пообщаться с животным, получить заряд положительных эмоций, не имея своего питомца, теперь можно в Мариуполе. Психологи, кинологи и их подопечные собаки-терапевты на волонтерских началах приступили к работе в двух мариупольских центрах реабилитации детей с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и различными психологическими расстройствами. Кроме этого, на базе Федерации кинологического спорта проводят занятия и со здоровыми детьми. На каждую из групп такие встречи влияют одинаково положительно, говорит президент Федерации Константин Бенковский. Замкнутые дети учатся общению, непоседы терпению. Одни учатся ходить, а другие разговаривать. И в этом им помогают собаки, говорит Константин.
У нас есть 4 собаки в Мариуполе, 4 собаки в Запорожье и 3 собаки в Харькове на сегодняшний день. Это те животные, которые имеют международную сертификацию как собаки-терапевты. Все это начиналось как хобби, как увлечение, вот оно немножко переросло у нас в службу, которая на сегодняшний день востребована, и мы видим результаты своей работы.
В группу по работе с детьми обязательно входит психолог, кинолог и собака. Последние допускаются к работе после жесткого отбора специальной комиссии. Это должны быть самые уравновешенные и спокойные собаки. Порода не имеет значения. Среди четвероногих терапевтов есть лабрадоры и ретриверы, мопсы, спаниели и даже маленькие йорки. Реакция детей на больших и маленьких собак разная. На одних можно опереться, а других подержать в руках. Алексей Беринцев, владелец 3-летнего лабрадора по кличке Крас, говорит, что его питомец в работе с детьми берет на себя роль опекуна, при этом тонко чувствует каждого ребенка.
Когда он работает с детьми, каждому ребенку свой подход. Он может с этим прыгать, а с этим чуть ли не лежать. А с этим он ходит, не отходя от него, а с этим он может тянуть его, дергать, ну, не слушать вообще. Есть у нас упражнение, когда вот так Крас ложится, и на него ложатся дети полежать, поспать. Так я замечаю, что некоторые дети, он буквально через 2-3 минуты он уже подскакивает, типа надоело. А некоторые, он поднимает голову, смотрит на меня, даже лапы не двигает. Поднял голову, я говорю, нет, еще лежит обречен. Он не двигается даже. Я уже за ним наблюдаю, как работает с ребенком.
Мариупольчанка Наталья Кравчук водит своего ребенка на индивидуальные занятия. Ее сын, 16-летний Дмитрий, вдобавок к основному заболеванию, панически боится собак. Сейчас у Дмитрия постепенно налаживаются отношения с животными, говорит Наталья.
Наша проблема больше была убрать этот страх. Если раньше, например, он вообще за меня прятался все время, то сейчас уже ты даже можешь без меня пройти мимо собаки. Ну, если она не лает. Я сама логопед, поэтому я знаю, как это все работает. Если взять ребенка с нарушением речи, к примеру, который не идет на контакт, то это очень хорошо действует. Здесь можно настолько проработать все, даже и ту же речь ребенка вызвать с помощью собаки. То, что это положительный результат, это однозначно. А с каждым, то, что годом, с каждым днем детей с особенностями становится все больше и больше, поэтому здесь все методы хороши.
К работающим в Мариуполе собакам-терапевтам скоро добавятся еще 7. Сейчас они заканчивают полугодовое обучение. А в скором времени в Мариуполе начнет работать стационарная служба канистерапевтов с отдельным помещением для этого и постоянными дежурствами. Тогда не придется ждать субботы, чтобы попасть к любимому терапевту. Можно будет заглянуть в график дежурств и прийти в удобное время. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Ну и подытоживает программу традиционно свежим выпуском новостей мой коллега Егор Устинов.
На территории Лисичанска упали обломки снаряда орудия противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, который сбил беспилотник, запущенный с неподконтрольной территории Луганской области. Об этом заявил заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Килименко, передают новости Донбасса. По данным ведомства, в результате падения обломков никто не пострадал. Напомню, сегодня на территорию школы упали обломки боеприпасов из учебного заведения, эвакуировали почти 700 учеников. В Попаснянскую райгосадминистрацию обратились 14 семей города Золотое 4 с просьбой переселить их в более безопасные районы. В сообщении говорится, что семьи проживают в домах по улице Экспериментальной, и они просят переселить их, так как в последнее время в этом районе отмечается обострение ситуации. На комиссии было принято решение определить свободный жилой фонд для временного переселения людей до завершения операции Объединенных сил. В Торецке накануне вечером произошло обрушение на шахте «Торецкуголь». Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его словам, в очистном забое произошел выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий. Второй горняк находится в больнице по предварительной информации с травмой таза. Почти все население, эвакуированное из-за взрывов на складах боеприпасов Черниговской области, вернулось в свои дома, сообщили в пресс-службе обладминистрации. По данным ведомства, обстановка на Ичненщине стабилизировалась. Во всех населенных пунктах, кроме села Тишковка, восстановлена стационарная телефонная связь. Работы по подключению газа, тепла и электроснабжения продолжаются. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 20.
Это была программа «Донбасс Реали». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реали» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. Всего доброго.
Вы слушали «Донбасс Реалии».